Алия теснее прижалась к матери. Теперь она открыла глаза и внимательно смотрела на Хару. «Я же смотрела на вас», — сказала та. «Как вы касаетесь друг друга. И Алия для меня родная плоть, ведь она сестра тому, кто как брат мне. Я присматривала за ней и берегла ее с тех пор, когда она была совсем крошкой. С той самой Рзии, после которой мы укрылись здесь, и я многое видела». Джессика кивнула. Она чувствовала, как в Алие нарастает тревога. «Ты понимаешь, о чем я говорю», — продолжала Хара. «Как с первого дня она понимала все, что мы говорим ей, а разве знал свет другого ребенка, который бы в столь раннем детстве так знал и соблюдал водную дисциплину? И разве был, когда ребенок, чьими первыми словами к няньке было бы «Я люблю тебя, Хара»?» Хара прямо посмотрела на Алию. «Почему, как ты думаешь, я терплю все ее подковырки и оскорбления? Потому что знаю, что на самом деле она на меня худо не держит». Алия подняла глаза на мать. «Да, преподобная, я тоже умею думать», — сказала Хара. «Я сама могла бы стать соединой, и что я видела, то видела». «Хара», — Джессика пожала плечами, — «я не знаю, что сказать». И она поразилась собственным словам, потому что это буквально была чистая правда. Она не знала, что сказать. Алия выпрямилась, развернула плечики. Джессика поняла, время ожидания прошло. Алией владело сложное чувство, смесь решимости и грусти. «Мы совершили ошибку», — сказала Алия. «Теперь нам нужна Хара». «Это случилось во время обряда семени», — проговорила Хара. «Когда ты, преподобная, преобразовывала воду жизни, когда Алия еще жила, нерожденная в твоем чреве». «Нам нужна Хара?» — удивленно повторила про себя Джессика. «А кто еще может поговорить с людьми? Помочь им хотя бы начать понимать меня?» — ответила девочка. «И что ты хочешь, чтобы она сделала?» — спросила Джессика. «Она уже знает, что ей делать». «Я расскажу им правду», — сказала Хара, и ее лицо показалось вдруг им старым и грустным. Оливковая кожа собралась в хмурые морщинки на лбу, а в острых чертах проглянуло настоящее колдовство. Хара стала похожа на ведьму. «Я скажу им, что Алия только притворяется маленькой девочкой, а на самом деле и не была ею никогда». Алия покачала головой. По ее щекам потекли слезы, и Джессика ощутила волну ее печали, как свою собственную печаль. «Я знаю, что я урод», — прошептала Алия. Взрослые слова и интонации из детских уст прозвучали подтверждением горькой истины. «Никакой ты не урод», — оборвала ее Хара. «Кто посмел сказать тебе такое?» Джессика вновь поразилась яростной силе голоса Хары и готовности, с какой она бросилась на защиту Алии. И Джессика поняла, Алия рассудила верно, Хара им нужна. Племя поймет ее слова и чувства, ибо было очевидно, что она любит Алию как свое собственное дитя. «Так кто это сказал?» — повторила Хара. «Никто». Уголком материнской абы Алия вытерла слезы, разгладила смятый и промокший край ткани. «Ну так и ты не говори такого», — велела Хара. «Да, Хара». «Ну, а сейчас, — сказала Хара, — можешь все рассказать мне, чтобы я рассказала другим. Итак, что с тобой случилось?» Алия сглотнула, подняла взгляд на мать. Джессика кивнула. «Однажды я проснулась», — проговорила Алия. «Это было как пробуждение ото сна. Вот только я не помнила, чтобы засыпала перед этим. Я была в каком-то теплом темном месте, и я испугалась». Слушая шепелявящий голосок дочери, Джессика вспомнила тот день, огромную пещеру. «Когда я испугалась, — продолжала девочка, — я попыталась выбраться из этого места, но выхода не было. Потом я увидела искорку, то есть не совсем увидела, эта искорка была прямо там, со мной, мы были вместе, и я ощутила эмоции, исходившие от нее, Она меня утешала, успокаивала, обещала, что все будет хорошо. Это была моя мать. Хара вытерла глаза и ободряюще улыбнулась Илье. Но все-таки глаза Фрименки диковато поблескивали, хотя казалось, будто Хара хочет и глазами слушать рассказ Ильи. Что можем мы знать о том, что думает она, с ее уникальным опытом, воспитанием и наследственностью? — подумала Джессика. «Но как только я успокоилась и почувствовала себя в безопасности, — рассказывала Алия, — появилась еще одна искра. Тут-то все и случилось. Этой третьей искрой была преподобная мать. Она передавала маме многие жизни, все, что у нее было. И я была с ними и все видела. Все-все. И потом все кончилось». И я была уже всеми ими, и еще другими, и самой собой, только мне пришлось очень долго искать себя. Там было слишком много других. «Это было жестоко», — проговорила Джессика. «Никто не должен так пробуждаться к жизни. Но всего поразительнее то, что ты сумела принять все, что с тобой случилось». «А что мне оставалось?» — пожала плечиками Алия. Я не знала, как оттолкнуть все это, или спрятать свое сознание, или закрыть его, отгородиться. Все просто случилось, все это. «Но мы же не знали», — пробормотала Хара. «Когда мы давали твоей матери воду, чтобы она изменила ее, мы не знали, что она уже носит под сердцем тебя». «Не печалься об этом, Хара», — сказала Алия. «Да и мне себя жалеть не стоит». В конце концов, тут и порадоваться можно. Я ведь преподобная мать. У племени, значит, две преп...» Она замолчала и, склонив голову, прислушалась. Хара, сидевшая на пятках рядом с ней, откинулась назад, пораженно уставилась на Алию, затем подняла взгляд на Джессику. «Неужели ты даже не подозревала?» — спросила Джессика. «Шш!» — поднесла палец к губам Алия. Из-за занавеси, отделявшей комнату от коридора Сиетча, доносился далекий ритмичный напев. Он стал громче. Теперь были слышны слова «Яй-яй-яум», «Яй-яй-яум», «Музейн-валах», «Яй-яй-яум», «Музейн-валах». Хор приблизился, прошествовал мимо входа в Яли, голоса наполнили все комнаты. Постепенно звук удалился. Когда он почти затих, Джессика начала обряд, скорбно возвестив. То было в Рамадан, и апрель стоял на Белет-Эйгейзе. «Семья моя сидела в нашем бедном дворике», — подхватила Хара. «И воздух был умыт влажной пылью фонтанной струи, и простирала ветви дерева, и протегюли висели на них круглые и яркие. Только руку протяни. Стояла корзина, полная мишмиши и баклавы, и рядом кувшины с либаном, все доброе пищи и питье. Мир был над нашими садами и пастбищами, и мир в домах наших, и был мир по всей земле. И так полна счастья была жизнь, покуда не явились враги», — продолжила Алия. «Кровь стыла в жилах от криков друзей моих», — сказала Джессика, и почувствовала, как сквозь все жизни, влившиеся в ее память, приходят кровавые воспоминания. «Ла-ла-ла», — стенали женщины, — опять вступила Хара. «И вот ворвались в мой муштамаль налетчики и бросились на нас. Кровь капала с их клинков, и то была кровь наших мужчин». Снова была очередь Джессики. Они замолчали, как замолчали люди по всему Сиетчу, во всех его помещениях, вспоминая и не давая угаснуть давнему горю. Наконец Хара произнесла слова, завершавшие ритуал, и эти слова прозвучали так жестко, как Джессике не приходилось еще их слышать. «Никогда не простим и никогда не забудем». В задумчивой тишине, наставшей после этих слов, они услышали неясные голоса людей, шелест множества одежд. Джессика почувствовала, что за занавесью кто-то стоит. «Преподобная?» Женский голос. Джессика узнала его. Тартар, одна из жен Стилгара. «В чем дело, Тартар?» — спросила Джессика. «Дурные вести, преподобная». У Джессики сжалось сердце от страха за сына. «Пауль!» — выдохнула она. Тартар развела занавеси и вошла. Прежде чем занавеси упали, Джессика успела заметить, что в передней толпится народ. Она посмотрела на Тартар, невысокая смуглая женщина в черном с красными узорами платье. Ноздри раздуваются, открывая натертые носовыми фильтрами мозоли. Сплошь синие глаза в упор смотрят на нее. «Так что случилось?» — требовательно спросила Джессика. «Весть из песков», — ответила Тартар. «Усул сегодня встречается с подателем. Сегодня испытание. Да, сегодня». «Молодежь уверена, что он не может не справиться, и говорит, что еще до заката он станет наездником пустыни, и парни собираются на Раззию. Они поедут на север и встретят там Усула. Затем они собираются заставить Усула бросить вызов Стилгару и взять власть над всеми племенами. Копить воду, засаживать дюны зеленью, медленно, но верно заменять свой мир. Всего этого им уже недостаточно, — подумала Джессика. Маленькие набеги. Маленькие, но наверняка этого им больше недостаточно. Теперь, когда Пауль и я обучили их стольким вещам, они почувствовали свою силу и рвутся в бой. Тартар переступила с ноги на ногу, кашлянула. «Нам известно, как важно осторожное ожидание», — думала Джессика. «Но мы знаем и опасность, скрытую в слишком долгом ожидании. Можно потерять чувство цели». «Парни говорят, если Усул не вызовет Стилгара, он трус», — добавила Тартар и опустила глаза. «Вот, значит, как», — пробормотала Джессика и подумала: «Хорошо, что я видела, как это назревает, и Стилгар тоже». Тартар опять прочистила горло. «Даже мой брат Шоаб говорит то же самое», — сказала она. «Они не оставят Усулу выбора». «Значит, пришел этот час. И Паулю придется самому разбираться с этим. Преподобная мать не смеет вмешиваться в вопросы преемственности власти». Алия высвободила руку из пальцев матери и сказала: «Пойду с Тартар, послушаю парней. Может, можно сделать что-нибудь?» Джессика посмотрела на Тартар, но ответила дочери: «Ну, иди. Расскажешь все мне, как только сможешь». «Мы не хотим, чтобы так случилось, преподобная», — сказала Тартар. «Мы не хотим», — согласилась Джессика. «Племени нужны все его силы», — она взглянула на Хару. «А ты с ними пойдешь?» Хара ответила на непроизнесенную вслух часть вопроса. «Тартар не допустит, чтобы с Ильей что-то случилось. Она же знает, что скоро мы с ней обе будем женами одного человека. Мы уже поговорили, Тартар и я». Хара бросила взгляд на Тартар, опять посмотрела на Джессику. «Мы друг друга поняли». Тартар протянула Алие руку. «Поторопимся, парни уже выходят». Они вышли. Невысокая женщина вела ребенка за руку, но казалось, что это ребенок ведет ее. «Если Пауль Муаддиб убьет Стилгара, это не пойдет племени на пользу», — сказала Хара. «Конечно, раньше власть передавалась именно так, но теперь времена изменились». «Они и для тебя изменились», — заметила Джессика. «Не думаешь же ты, что я сомневаюсь в исходе такого поединка, случись он?» — спросила Хара. «Разумеется, Усул победил бы». «И я о том же», — кивнула Джессика. «А, ты думаешь, мои личные чувства вмешиваются в мои суждения?» Хара покачала головой, и водяные кольца у нее на шее звякнули. «Как ты ошибаешься? Может быть, ты думаешь, что я ревную к Чане из-за того, что не я избранница Усула?» «Ты выбираешь сама, как можешь», — ответила Джессика. «Я жалею Чане», — сказала Хара. Джессика напряглась. «Что ты имеешь в виду?» «Я же знаю, что ты думаешь о Чане. А думаешь ты, что она не может быть женой твоему сыну?» Джессика откинулась назад на подушке, расслабилась. Пожала плечами. «Может быть». «Возможно, ты и права», — продолжала Хара. «И если ты права, то удивительного найдешь ты союзника, саму Чани. Она хочет лишь того, что лучше всего для него». Джессика сглотнула. У нее неожиданно перехватило горло. «Чани очень дорога мне», — проговорила она. «Она не могла бы...» «Грязные какие ковры тут у тебя?» — перебила Хара и опустила глаза к полу, избегая взгляда Джессики. «Оно и понятно, вон сколько народу топчется тут все время. Почаще бы надо их чистить».